Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. В Пакистане произошли два мощных взрыва, есть жертвы. Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело в отношении предпринимателя Бориса Березовского. В Минске избит и задержан кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Козулин. Владимир Путин завершает двухдневный визит в Чехию. По меньшей мере 4 человека погибли при взрывах у американского консульства в пакистанском городе Карачи. Среди погибших гражданин США, сотрудник консульства. Президент США Джордж Буш, находясь с визитом в Индии, сообщил.
Меня проинформировали о взрывах. Погиб по меньшей мере один гражданин США, сотрудник дипломатической службы. Наши соболезнования родным и близким погибшего. Мы также выражаем соболезнования в связи с гибелью при взрывах граждан Пакистана.
Сказал президент США. По сообщениям властей, две заминированные машины взорвались около консульства и расположенной поблизости гостиницы, где останавливается много иностранцев. Пока никто не взял на себя ответственности за произошедшее. В субботу в Пакистан прибывает президент США Джордж Буш, находящийся сейчас в Индии. Высокопоставленный иранский представитель обвинил США в попытках помешать достижению предложенного России компромисса по ядерной программе Ирана. Глава иранской делегации на переговорах в Москве Али Лариджани заявил, что стремление США передать иранское досье на рассмотрение Совета Безопасности ООН для возможного введения санкций делает соглашение невозможным. Лариджани заявил, что планирует провести до 6 марта, когда состоится заседание МАГАТЭ, по иранскому вопросу новые переговоры с представителями Европейского Союза. В Веденском районе Чечни сегодня в бою с маджахедами убиты 3 милиционера. Об этом и других происшествиях в республике рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На южной окраине селения Элистанжи Веденского района произошел бой между маджахедами и сотрудниками 2-го полка патрульно-постовой службы ПМВД Чечни. В ходе боя убиты 3 милиционеров. На месте боестолкновения, по официальной версии, обнаружены тела 2 маджахедов, чьи имена пока не установлены. Участвовавшие в бою маджахеды скрылись в близлежащем лесу, ведется их преследование. Ночь на 2 марта в нежилом доме на улице Кассиора в Ленинском районе Грозного обнаружено тело 13-летней девочки со следами множественных ножевых ранений. Мотивы данного преступления неизвестны. В райцентре Гудермес пропала без вести 18-летняя местная жительница. Сотрудники МВД Чечни возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». Ведется следствие. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Генпрокуратура России возбудила в отношении предпринимателя Бориса Березовского новое уголовное дело. Ему инкриминируется совершение действий, направленных на насильственный захват власти, сообщили в прокуратуре. В Великобританию, где живет Березовский, 1 марта были направлены документы на его экстрадицию. В Минске избит и задержан кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Козулин. Инцидент произошел во Дворце культуры железнодорожников, где проходит инициированное президентом Лукашенко Всебелорусское народное собрание. Козулин попытался зарегистрироваться в качестве делегата собрания, однако милиция помешала этому. Подробнее об этом в информационной программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей. Президент России Владимир Путин продолжает визит в Чехию. Сегодня он встречается с премьер-министром страны Иржи Паробиком, а также председателями обеих палат чешского парламента. Накануне Путин провел переговоры с президентом Вацлавом Клаусом. Российский лидер заявил, что Россия несет моральную ответственность за вторжение сил Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.
Должен вам сказать совершенно откровенно, что хотя юридической ответственности здесь, конечно, нет никакой, быть не может, но моральная ответственность, конечно, присутствует, по-другому и быть не может,
заявил Владимир Путин. В Чите гарнизонный военный суд вынес приговор 3 дезертирам-пограничникам, которые убили 6 человек. Один военнослужащий получил пожизненный срок заключения, двое других проведут в тюрьме 20 и 10 лет. В марте прошлого года солдаты-срочники совершили побег с заставы Амурская, застрелили 3 офицеров, а затем 3 милиционеров, пытавшихся их задержать.
Радио «Свобода». Новости.
Хабаровске сегодня прошли похороны специального корреспондента НТВ Ильи Зимина. Журналист был убит в своей московской квартире 26 февраля. Преступление пока не раскрыто, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Более 1000 человек, в том числе губернатор Виктор Ишаев и другие руководители края, представители полпредства президента России, дальневосточные и прибывшие из Москвы журналисты, простились с талантливым и известным в стране репортером. Илья Зимин похоронен на центральном кладбище Хабаровска. Здесь живут его родители и сестра. Илья Зимин родился на Дальнем Востоке, окончил факультет журналистики Дальневосточного госуниверситета. Работал в телерадиокомпании «Владивосток». С 1995 года возглавлял Дальневосточное бюро НТВ. С 2000 года работал в Москве на телеканале НТВ, затем на ТВ-6, ТВЦ и снова вернулся на НТВ. Он был одним из ведущих программы «Профессия репортер», автором и ведущим документального цикла «Новейшая история». За творческие успехи удостоен престижной награды ТЭФИ-2002 в номинации «Лучший телерепортер». Алексей Минин для «Радио Свобода», Хабаровск.
В Киргизии депутаты парламента избрали нового спикера. Им стал Марат Султанов, занимавший до этого пост председателя парламентского комитета по вопросам конституционного законодательства. Сегодня исполняется 75 лет первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву. Он лауреат Нобелевской премии мира за 90-й год. Продолжение темы слушайте в информационной программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей. В Москве из-за сильного снегопада осложнилась обстановка на дорогах. На многих участках гололедицы и снежные заносы. Видимость не превышает нескольких метров. Погода оказала влияние на работу московских аэропортов. Экипажам самолетов, летящих в столицу, разрешено самостоятельно принимать решение о посадке или уходе на запасной аэродром. Напомним главные новости к этому часу. В пакистанском городе Карачи у американского консульства произошли два мощных взрыва. 4 человека убиты, десятки ранены. Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело в отношении предпринимателя Бориса Березовского. В Минске избит и задержан кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Козулин. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей.
С новостями дня вас знакомит Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. В Беларуси обостряется предвыборная обстановка. Избит оппозиционный кандидат в президенты. Власть готовится к разгону сегодняшнего митинга оппозиции и заявляет о раскрытии заговора. Первому и единственному президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву сегодня исполняется 75 лет. В Киргизии избран новый спикер парламента вместо одного из лидеров киргизской цветной революции, ушедшего в отставку Амурбека Тикибаева. Репортажи на эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. Предвыборная ситуация в Беларуси накаляется. Сегодня в Минском дворце республики открылось третье Всебелорусское народное собрание. Форум является, по сути, предвыборной трибуной кандидата в президенты Александра Лукашенко. Начался он со скандала. В качестве делегата на форуме пытался зарегистрироваться один из кандидатов в президенты, лидер социал-демократической партии «Громада» Александр Козулин. Завязалась драка, и в итоге Козулин был избит и увезен милицией в неизвестном направлении. Главный конкурент действующего руководителя государства, единый кандидат от объединенной оппозиции Александр Милинкевич, сегодня вечером также намерен встретиться со своими избирателями, но на площади Свободы в центре города, непосредственной близости от Дворца Республики. Руководство Минской милиции уже заявило, что не допустит несанкционированных акций оппозиции. Ситуация может осложниться и после вчерашнего заявления белорусского КГБ о раскрытии заговора оппозиции по силовому захвату власти после выборов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Свидетели утверждают, что Александра Козулина ногами избивал лично командир СОБРа Дмитрий Павличенко, один из подозреваемых международным сообществом в похищении и убийствах лидеров белорусской оппозиции и журналиста Дмитрия Завадского. Сам Павличенко, кстати, является одним из делегатов Третьего Всебелорусского собрания. Были избиты также члены команды Козулина Мячеслав Гриб, Валерий Фролов, Олег Волчек и журналисты. Серьезно пострадал телеоператор агентства «Рейтер». Около 9 часов утра по минскому времени Александр Козулин и его доверенные лица попытались пройти на эту встречу и предъявили распорядителям протоколы съезда Белорусской социал-демократической партии, на котором кандидат президенты и его соратники были выдвинуты делегатами на Всебелорусское народное собрание. Неизвестные люди в штатском не пропустили Александра Козулина в зал, где собрались делегаты. После небольшой потасовки с ними Козулин был вытеснен из здания. Кандидата в президенты посадили в белый микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. При этом люди в штатском активно препятствовали работе журналистов. Чуть позже стало известно, что кандидат в президенты Александр Козулин в настоящее время находится в районном управлении внутренних дел Октябрьского района Минска. Об этом сообщила пресс-секретарь Козулина Нина Шедловская.
Человека, по большому счету, украли. Люди без опознавательных каких-то знаков. Городской дежурный по милиции сообщил, что якобы он находится в Октябрьском РОВД города Минска. Сейчас мы, доверенные его лица, вместе с группой журналистов находимся под ворот этого РОВД. Нас не пускают зайти в здание, держат на улице, ссылаясь на то, что якобы начальство дало указание никого в РОВД не впускать, хотя это приемные часы. И так, якобы в городе проводится операция «Щит». Сейчас пытаемся выяснить, на самом деле он там и в каком он состоянии, потому что избили его очень сильно.
Известно, что команда Козулина намерена обратиться к генпрокурору Белоруссии. Мы будем выяснять, что за люди в штатском избивали кандидата президента и что за бандформирование во главе с Дмитрием Павличенко действует в Белоруссии, сказала Нина Шедловская. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 75 лет Михаилу Горбачеву, первому и последнему президенту СССР и родоначальнику перестройки. Как сообщают российские СМИ, Горбачев будет отмечать юбилей в узком кругу. Из иностранных гостей приедут бывший канцлер и экс-министр иностранных дел ФРГ Гельмут Коль и Ганс-Дитрих Геншера. Празднование пройдет в одном из московских ресторанов, а гости Михаила Сергеевича смогут также увидеть поздравительное видеообращение американского президента Джорджа Буша. В нашей программе о Михаиле Горбачеве будут говорить известные люди, его современники и друзья. Слово главному режиссеру театра на Таганке Юрию Любимову, писателю Василию Аксенову и научному руководителю Высшей школы экономики Евгению Ясину.
Ну, прежде всего, я ему хочу пожелать здоровья, продолжения его деятельности. Пусть она может проявляться в других формах. Этот период очень важный в нашей истории, и поэтому он живое олицетворение, и он может много помочь в современной ситуации. Мыслью своей, разъяснением позиций, уточнением позиций, да и просто разговором, что получилось, а что не получилось.
Я его очень высоко ценю. Может быть, больше, чем он сам себя ценит. Хотя и много критических замечаний, но, в общем-то, я думаю, что ни у кого другого так бы не получилось, как у него. В смысле крушения тоталитаризма. Это, конечно, его заслуга. Он в любом случае войдет в историю как значительный до чрезвычайности человек. Как можно критиковать человека, который, в общем-то, все эти годы был на грани уничтожения ведь, на самом деле? И как ему удалось избежать этого? Я только могу объяснить либо его неслыханной ловкостью, хитростью, умом, и так далее, либо просто помощью провидения.
Я к Михаилу Сергеевичу отношусь с нежностью, потому что он в нашей жизни сыграл роль исключительную. Он еще раз вернул свободу в большем несравненном объеме, чем та оттепель, которая была в свое время. Он настоящий шестидесятник. То, с чем он пришел на высший государственный пост, это была как раз мысль о том, что страна бесконечно не может жить в атмосфере затхлости. Она должна дышать, потому что тогда она начнет развиваться. И благосостояние, и свобода, и творчество – это все вещи взаимосвязаны. Я ему могу пожелать здоровья и доброго отношения к людям, в том числе и к тем, которые кажутся ему его противниками. Я имею в виду, прежде всего, Бориса Николаевича Ельцина. Я хорошо знаком с обоими. Это люди, которые, я думаю, никогда друг другу руки не подадут, но которые на самом деле делали одну и ту же работу.
О Михаиле Горбачеве говорили Юрий Любимов, Василий Аксенов и Евгений Ясин. Мы продолжим тему через несколько минут после сводки новостей и обзора свежих российских газет. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В пакистанском городе Карачи у американского консульства произошли два мощных взрыва. 4 человека убиты, десятки ранены. Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело в отношении предпринимателя Бориса Березовского. В Минске избит и задержан кандидат президента Беларуси от оппозиции Александр Казулин. Президент России Владимир Путин завершает двухдневный визит в Чехию. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте на волнах Радио Свобода европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Вот его главные темы. Интервью с героем фильма «Спокойной ночи и удачи», памяти певца Сержа Гинзбура, фестиваль правозащитных фильмов в Праге, русский европеец Петр Вяземский. Все это, напомню, в европейском часе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня. В эфире «Свобода в полдень». В среду Верхняя палата российского парламента единогласно одобрила закон о противодействии терроризму, принятый ранее Госдумой. Этот документ предполагает значительное расширение полномочий спецслужб. Парламентарии убеждены в том, что наконец-то будет установлен принцип единоначалия при проведении каждой контртеррористической операции. А журналисты российских газет сегодня пишут о двух серьезных пробелах принятого закона. Подробности у моей коллеги Натальи Япончиной.
Новые «Известия» пишут о том, что теперь могут сбить даже борт номер один, если он будет представлять реальную угрозу для общества. Как заявил глава Комитета по обороне и безопасности Верхней палаты Виктор Озеров, порядок действий в случае захвата террористами самолетов будет регламентирован специальным секретным приказом министра обороны. И, по словам сенатора, секретный приказ не сделает исключений ни для кого. А вот руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганук считает, что все, что имеет отношение к судьбе большого количества людей, не может скрываться под грифом «секретно». Закон, который касается всего общества, должен быть в открытом доступе. Такое мнение высказал эксперт «Новым известиям». Преступники все равно, как всегда, все эти тайны узнают, а мы, благодаря засекреченности и нелогичности действий, можем превратиться в чемпионов по сбиванию самолетов, предостерегает Цыганук. Однако спикер Совета Федерации Сергей Миронов выразил уверенность в том, что это своего рода профилактическое действие, и об этой норме будет широко известно в стране. И те, кого могут использовать в качестве смертника, должны будут задуматься над тем, что цель не будет достигнута, полагает председатель Верхней палаты парламента. Озеров же, в свою очередь, считает, что террористов-смертников ничто не остановит. Но тех, кто захватывает самолет с целью воздействия на органы госвласти, может деморализовать. И, как выяснилось, деморализовать можно в первую очередь летчиков. «Коммерсант» публикует сегодня обращение к президенту Владимиру Путину, представителей профсоюза летного состава России. Членами летных экипажей воздушных судов гражданской авиации России и пенсионерами из их числа выражена крайняя обеспокоенность будущими полетами под постоянной угрозой уничтожения, говорится в документе. Это оказывает дополнительное, значительное влияние на психофизиологическое и эмоциональное состояние членов экипажей воздушных судов, что может отрицательно повлиять на безопасность полетов. Принятие данного закона сильно обостряет ситуацию в области социальной защищенности. В общем, летчики не хотят работать под угрозой уничтожения, подытоживает «Коммерсант». Новые «Известия» пишут еще об одной черной дыре закона. Как ни странно, подчеркивает издание, но документ, призванный защищать граждан России, оставил их на год без социальной помощи. И если, не дай бог, до следующего года в стране произойдет теракт, то пострадавшие не смогут получить бесплатную медицинскую и психологическую помощь, им не предоставят жилья взамен утраченного и не помогут в трудоустройстве. Такую дыру в законе можно объяснить лишь халатностью его авторов и депутатов, одобривших документ. Речь идет о социальной реабилитации пострадавших от террористического акта, то есть психологическая, медицинская, профессиональная помощь, содействие в трудоустройстве, предоставление жилья и прочие вещи, объясняет «Новым известиям» адвокат Игорь Трунов. Из закона о противодействии терроризму следует, что статья «Социальная реабилитация лиц, пострадавших от терактов» не будет действовать в течение года. Дело в том, что со дня вступления закона в силу старую статью признают недействующей, а статья в новом законе начнет действовать только с 1 января 2007 года. Получается дыра в законе, когда старая статья уже не работает, а новая еще не работает. Фактически, с принятием закона может получиться так, что если в 2006 году произойдет теракт, то пострадавшим придется платить из своего кармана, из-за услуги врачей, из-за услуги психологов. А если их дома будут разрушены взрывом, то люди останутся на улице. По мнению адвоката Трунова, это серьезная недоработка законодателей. Закон принимался в спешке, считает Трунов. Это элементарная халатность и безграмотность. В течение трех чтений депутаты Госдумы изучали документ, и никто не заметил грубейшего нарушения. Наталья Япончина, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Киргизии после громкой отставки спикера парламента Амурбека Текебаева, одного из лидеров цветной революции, в марте 2005 года, избран его преемник. Им стал Марат Султанов. Подробнее о фигуре этого человека и его политических взглядах в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Бишкеке Султана Каназарова.
Спикером избран 46-летний Марат Султанов, возглавляющий парламентский комитет по конституционному законодательству. Парламент смог выбрать спикера только со второй попытки. Тремя днями ранее ни один из выдвинутых четырех кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов. Экс-спикер парламента Омурбек Текебаев ушел в отставку 27 февраля по собственному желанию согласно Трудовому кодексу, несмотря на то, что парламент проголосовал против его отставки. Текебаев ушел в отставку после того, как назвал президента Курманбека Бакиева собакой и предложил ему повеситься, если он мужчина. Сразу после этого лидеры парламентских фракций и комитетов начали требовать от Омурбека Текебаева официальных извинений перед президентом. Спикер парировал, что он видит ошибку лишь в форме высказывания в адрес президента. Однако по содержанию это верно, и он извинений приносить не собирается. Конфликт между президентом Курманбеком Бакиевым и экс-спикером Омурбеком Текебаевым наглядно продемонстрировали разность позиций исполнительной власти и парламента. А вот новый спикер Марат Султанов заявил, что конфронтации с исполнительной властью теперь не будет.
Нет, конфронтация с исполнительной властью у нас не будет. Я опять сказал, мы будем заниматься как оппоненты. Например, если исполнительная власть работает нормально, делает хорошие вещи, то мы должны об этом и говорить. Если же они, извините меня, нарушают законы, не исполняют их, значит, тогда мы должны об этом тоже говорить открыто и ясно.
Считается, что новоизбранный спикер Марат Султанов более чем лояльная фигура по отношению к президенту и правительству. Но сам Марат Султанов опровергает, что он ставленник президентской администрации.
Ну вот про Белодомовское называют те как раз люди, которые в Белый дом и ходили. Я вот это открыто могу сказать.
Еще одним из ключевых разногласий парламента и президента было то, какая форма правления должна быть у Кыргызстана после конституционной реформы. Парламент, естественно, хочет парламентскую республику. Президент, соответственно, президентско-парламентскую. А вот спикер Марат Султанов сегодня озадачил всех, заново и очень дипломатично интерпретировав позицию парламента относительно формы правления страны. По его мнению, парламентская и президентская формы правления равнозначны.
Смешанная президентская, парламентско-президентская система. Она одинаковая, в принципе, как ее хотите называть. Сроки внедрения, я считаю, что мы в 2006 году все же, если определимся на референдуме с формой правления, то в 2007 году мы уже должны такую конституцию к концу хотя бы принять.
Ранее Марат Султанов был министром финансов Кыргызстана и председателем Центрального казначейства. Султан Каназаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас мы возвращаемся к сегодняшнему юбилею, 75-летию Михаила Горбачева. Некоторые американские историки признают, что 20 лет назад ошибались в своих оценках последнего генерального секретаря КПСС. С одним из таких американских специалистов по истории России и Советского Союза, Ричардом Пайпсом, беседует наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Сначала Ричард Пайпс отвечал на вопросы по-русски.
Действительно, очень важная личность в истории, не только России, но даже вообще истории. Я должен сказать, что я вначале очень скептически относился к нему и написал довольно негативную рецензию его книги «Перестройка», потому что я не доверял ему. Я думал, что это все то же самое, что Хрущев говорил и другие говорили, что были большие перемены, но действительно перемены были. И этот человек, который действительно, он и Ельцин в равной мере, мне кажется, сделали то, что распался коммунизм в России и в Восточной Европе. И началась действительно новая эпоха в истории Запада. Но и до некоторой степени всего мира. Хотя, конечно, коммунизм остался в Китае и в других частях мира, но это уже другой коммунизм. Это не такой тоталитаризм, который был раньше. Я не очень понимаю хорошо, даже до сих пор, когда я читал его автобиографию, хотел он действительно уничтожить коммунизм или как-то реформировать коммунизм. Но независимо от того, какого у него были мотивы, что действительно коммунизм распался в России. Горбачев начал разрушение коммунизма, а Ельцин то сделал, что коммунизм не мог вернуться в Россию. Потому что если не Ельцин, быть может быть, все вернулось опять.
После этого Ричард Пайпс заговорил на более легком для него английском. Знаю, по опросам общественного мнения, примерно 70% россиян жалеют об исчезновении Советского Союза. Я писал об этом в статьях и выпустил книгу под названием «Русский консерватизм». Россияне ассоциируют демократию с хаосом, преступностью и тому подобным. Они хотят иметь сильное государство, которое, по их мнению, возможно только при автократии. К сожалению. А что вы думаете о сегодняшней деятельности Горбачева?
В Турине год назад я присутствовал на конференции, организованной фондом Горбачева. Конференция проходила под рубрикой «20 лет, которые изменили мир» и была посвящена 20-летию избрания Горбачева главой государства, которого больше нет. Горбачев был и остается очень активным. Он уверен в том, что все его прошлые действия были правильными, что перестройка была необходима Советскому Союзу и будет необходима в будущем многим государствам, в том числе и Соединенным Штатам. Я не знаю, что он имел в виду, и у нас в Турине не было времени обсуждать это. Горбачев очень уверен в себе. Он думает о себе не в прошлом, а в будущем времени. Я помню, я сидел за столом рядом с ныне покойным Яковлевым, который в свое время очень помогал Горбачеву. И вот Горбачев, проходя мимо нас, сказал...
Яковлев and me, and he said, люди прошлого. I said, как вы знаете, ведь можем люди будущего.
О себе он думает как о человеке, которого история оценит по достоинству, и что он работал и продолжает работать на будущее. А прошлое надо отдать историкам. Такое у меня сложилось о нем впечатление. Если бы Горбачев пригласил вас на свой день рождения, что бы вы ему сказали в этот день? Я бы поздравил его и повторил то, что сказал ему несколько лет назад в Гарвардском университете. Я был неправ, когда написал весьма критическую рецензию на вашу книгу. Я вам не верил тогда, но вы многого достигли. Россияне в большинстве не любят Горбачева, он не популярен у себя на родине. Что ж, россиянам еще надо учиться ценить свободу и демократию. Это был Ричард Пайпс, американский историк, бывший директор Центра российских исследований при Гарвардском университете. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А сейчас я предлагаю нашим слушателям снова узнать, что говорят сегодня о Горбачеве его современники и друзья. Слово генералу-полковнику Эдуарду Воробьеву, социологу, академику Российской академии наук Татьяне Заславской и лидеру партии «Союз правых сил» Никите Белых.
Мое отношение к Михаилу Сергеевичу Горбачеву очень положительное. Ну, во-первых, я был командующим центральной группы войск, и в это время и назначение мое на должность командующего центральной группой войск осуществлялась с непосредственным участием Михаила Сергеевича Горбачева. И я был в числе тех людей, военачальников, которые при назначении на должность проходили личную с ним беседу. Я зашел к нему в кабинет и ожидал, что нужно будет пройти весь этот кабинет по диагонали, бодрым шагом и доложить ему как верховному главнокомандующему. Это, конечно, было для меня волнительно, но ничего этого не произошло. Я только зашел в кабинет, Михаил Сергеевич навстречу мне поднялся, и не успел я сделать еще какие-то шаги, дойти до середины этого кабинета, как он уже оказался около меня и спросил на «ты», обращаясь на «ты», это партийное обращение, «слушай, а где мы с тобой встречались?» Таким обращением он снял с меня все напряжение.
Я отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с большой симпатией, с большим уважением. Все мы знаем, что многое не удалось из того, что хотелось ему сделать, но те, по крайней мере, цели, которые он выдвигал, правовое государство, демократическая страна и общие человеческие ценности, они, мне кажется, неприходящий характер носят. И хотя сейчас мы больше начинаем кланяться золотому тельцу, деньгам, капиталу, но мне кажется, что для страны, во всяком случае, для общества, не для отдельных людей, вот это тройка, она и является главной. То есть стратегически, значит, он поставил правильную цель. Не в силах был сделать, но вряд ли кто-нибудь другой на его месте справился бы.
Михаил Сергеевич, личность, безусловно, там противоречивая, глобального исторического масштаба, не только как бы для России, то есть, но и для мирового сообщества. Я думаю, с этим согласятся все. А какое влияние, значит, и что как бы большего в его деятельности было там позитивного или разрушительного, и оценки на общество, и оценки элиты, и оценки экспертов будут просто как бы расходиться диаметрально.
О Михаиле Горбачеву, Михаиле Горбачеве, которому сегодня исполнилось 75 лет, в интервью «Радио Свобода» говорили Эдуард Воробьев, Татьяна Заславская и Никита Белых. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». Ее главная тема – отношения России и Украины накануне выборов в украинский парламент. Гость ведущего Виталия Портникова – советник посольства Украины в России Мирослава Щербатюк. Повтор программы 3 марта в 4 часа ночи. Во второй половине часа нашей программы вы услышите: Джордж Буш совершил неожиданный визит в Афганистан. Новости науки. Ученые научились предсказывать, запомните ли вы то, что еще только собираетесь узнать. Обзор региональной российской прессы. Сегодня это Ульяновская область. Госдума заинтересовалась лечением детей, госпитализированных во время массового заболевания в Чечне. Репортаж нашего корреспондента Олега Кусова. Затем новости экономики и спортивный обзор. Среди прочего, рассказ о вчерашнем футбольном матче сборных России и Бразилии. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 4 человека погибли при взрывах у американского консульства в пакистанском городе Карачи. Среди погибших гражданин США, сотрудник консульства. Сообщается о большом числе раненых. По информации властей, две заминированные машины взорвались около консульства в расположенной поблизости гостинице, где останавливается много иностранцев. Высокопоставленный иранский представитель обвинил США в попытках помешать достижению предложенного России компромисса по ядерной программе Ирана. Глава иранской делегации на переговорах в Москве Али Лариджани заявил, что стремление США передать иранское досье на рассмотрение Совета Безопасности ООН для возможного введения санкций делает соглашение невозможным. Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело в отношении предпринимателя Бориса Березовского. Ему инкриминируется совершение действий, направленных на насильственный захват власти, сообщили в прокуратуре. Президент России Владимир Путин завершает визит в Чехию. Сегодня он встречается с премьер-министром страны Ирже Паровбиком, а также с председателями обеих палат чешского парламента. Накануне Путин провел переговоры с президентом Вацлавом Клаусом. В Минске избит и задержан кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Казулин. Инцидент произошел во Дворце культуры железнодорожников, где проходит инициированное президентом Лукашенко Всебелорусское народное собрание. В Киргизии депутаты парламента избрали нового спикера. Им стал Марат Султанов, занимавший до этого пост председателя парламентского комитета по вопросам конституционного законодательства. В феврале бывший спикер киргизского парламента Амурбек Текебаев подал в отставку. В Хабаровске сегодня прошли похороны специального корреспондента НТВ Ильи Зимина. Журналист был убит в своей московской квартире 26 февраля. Преступление пока не раскрыто. В столице Ирака, Багдаде, произошел взрыв на рынке. Сообщается по меньшей мере о 4 погибших. За последние дни в Багдаде в результате взрывов и столкновений между местными шиитами и суннитами были убиты сотни людей.
В эфире «Свобода в полдень». В среду президент Соединенных Штатов Джордж Буш по дороге в Индию совершил неожиданный короткий визит в Афганистан. Он впервые посетил эту страну, чтобы встретиться с американскими военнослужащими и выразить поддержку президенту Хамиду Карзаю, правительство которого столкнулось в последнее время с ростом насилия со стороны боевиков Талибана и Аль-Каиды. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Через 4 года после того, как Соединенные Штаты и их союзники опрокинули в Афганистане поддерживавший террористов режим талибов, президент Буш впервые посетил эту страну по дороге в Индию. Это стал второй, до последнего момента тщательно скрываемый визит Джорджа Буша в зону военных действий после 11 сентября 2001 года. В среду в полдень президентский Боинг приземлился, но не в Дели, как многие ожидали, а на военно-воздушной базе Баграм к северу от Кабула. Затем американская вертолетная эскадрилья за 20 минут доставила президентскую чету и сопровождающих лиц во дворец главы Афганистана. Хамида Карзая в Кабуле. Из опасения быть сбитыми, боевые вертолеты с гостями на борту шли на предельно низкой высоте. Джордж Буш рассматривает избрание демократического правительства в Афганистане после изгнания талибов как одну из побед своего президентского правления, центральной темой которого он считает распространение демократии и свержение тирании во всем мире. Встречая высокого американского гостя в своем дворце, Хамид Карзай воздал должное вкладу Соединенных Штатов в строительство новой жизни в его стране. Господин президент, добро пожаловать в Афганистан. Мы считаем, что строительство в нашей стране мирного демократического будущего стало возможным потому, что вы и американский народ протянули руку помощи афганскому народу. Между тем, отсутствие спокойствия в Афганистане продолжает вызывать озабоченность как администрации Карзая, так и Белого дома, который вынужден тратить около 1 миллиарда долларов в месяц на контроль за ситуацией в этой стране. В последнее время участились вылазки талибов. Только что в кабульской тюрьме подавлен массовый бунт заключенных, инспирированный талибами. талибами и аль-каидовцами. Когда американские и афганские президенты после беседы и рабочего завтрака давали совместную пресс-конференцию, корреспондент информационного агентства Associated Press напомнил о первопричине американской антитеррористической операции в Афганистане 4 с лишним года назад. Журналист спросил Джорджа Буша, сохранил ли тот свою давнюю решимость заполучить Усаму бен Ладена живым или мертвым. «Я уверен, что он предстанет перед судом», — ответил Буш. «Американские силы охотятся не только за бен Ладеном, но и за любым, кто планирует заговоры вместе с ним. Такой же поиск ведут силы Афганистана и Пакистана. В послании президенту Мушаррафу я говорил о важности поимки этих людей. Он это понимает. Они четырежды покушались на его жизнь». Со своим близким союзником, президентом Пакистана Мушаррафом, Джордж Буш рассчитывает встретиться в Исламабаде в субботу после завершения визита в Индию. Перед тем, как покинуть землю Афганистана, президент Буш принял участие в открытии нового здания посольства США в Кабуле. Он также встретился в неформальной обстановке с представителями американского военного контингента на базе Баграм. В настоящее время в Афганистане находится около 18 тысяч американских военнослужащих. Большая их часть сосредоточена на поисках Усамы бен Ладена и его приспешников из Аль-Каиды и Талибана, скрывающихся, как полагают, в горах в районе афгано-пакистанской границы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди в нашей программе «Научная панорама». Рубрику подготовил Александр Сергеев.
Собственные стволовые клетки человека не помогают при восстановлении после операции на сердце, утверждают немецкие медики. Они применяли специальный препарат, который в 10 раз увеличивает выход собственных стволовых клеток взрослого человека из костного мозга в поток крови. Считалось, что эти стволовые клетки могут способствовать заживлению после операции на сердце. Однако проверка, в которой участвовали 114 пациентов, показала, что такая терапия не влияет на процесс после операционного восстановления. В Калифорнии на 87-м году жизни скончался Генри Моррис, которого считают основателем концепции креационизма. Креационизм пытается буквально трактовать изложенные в Библии космологические представления и отрицает большую часть научных данных об эволюции Вселенной и жизни. Будучи религиозной концепцией, креационизм, тем не менее, претендует на статус науки. Это неоднократно приводило к конфликтам вокруг школьных образовательных программ. В Аризонском университете разработана оптическая маска для наблюдения планет у других звезд. Обычно экзопланеты теряются в ярком свете звезды, вокруг которой они обращаются. Типичная планета светит слабее своей звезды в 10 миллиардов раз. Новый прибор позволяет почти полностью погасить свет звезды. Собранный телескопом свет разделяют на два пучка, которые складываются сдвигом фаз, равным полупериоду световой волны. В результате свет звезды гасит сам себя, а свет планеты, который находится немного в стороне от звезды, проходит мимо оптической матрицы и благополучно регистрируется. По форме электроэнцефалограммы можно предсказать, запомнит ли человек информацию, которую ему еще только собираются сообщить, утверждают нейрофизиологи из Лондонского университетского колледжа. Успех запоминания, как выяснилось, напрямую зависит от состояния мозга, которое на несколько секунд предшествует моменту предъявления информации. Участникам эксперимента показывали слово, предварительно отвлекая их различными вопросами. Через 50 минут проверялось, помнит ли испытуемое слово. Оказалось, что долгосрочная память срабатывала в тех случаях, когда непосредственно перед показом слова у испытуемого наблюдалась высокая активность во фронтальных долях мозга.
Научную панораму подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас обзор российской региональной прессы, и сегодня это самые интересные публикации газет Ульяновской области. С ними вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
«Народная газета», официальный орган Ульяновской областной администрации, сообщает, что в рамках Российско-Азербайджанского экономического форума в Баку Губернатор области Сергей Морозов и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили перспективы сотрудничества. А экспозиция области на Российской национальной выставке, открывшейся в рамках форума, была одной из немногих, которые посетили президенты двух стран, отмечает газета. Это же событие, аргументы и факты в Ульяновске комментируют так. Визит Сергея Морозова в Азербайджан стал одним из самых успешных его зарубежных вояжей. И не потому, что его встреча с Алиевым длилась 35 минут вместо 20, положенных по протоколу. И даже не потому, что ульяновские предприятия заключили несколько контрактов. А потому, что Морозов практически пообщался с Владимиром Путиным. Многие уже поспешили сделать из этого факта далеко идущие выводы, пишет газета. Самое распространенное мнение – окружение президента наконец-то определилось с отношением к Морозову. И со дня на день Путин все-таки утвердит список кандидатур на переназначение ульяновского губернатора, где на первом месте будет Сергей Морозов. «Комсомольская правда» в Ульяновске в статье под заголовком «Улицу Гончарова хотят распродать» пишет, что областная прокуратура признала незаконным постановление мэра Сергея Ермакова, которым он включил в план приватизации 4 памятника истории и культуры, а городская дума это решение утвердила. Мэр ссылается на федеральный закон об общих принципах местного самоуправления. Однако городская власть не разработала охранных обязательств, без которых объекты культурного наследия приватизировать нельзя. По закону эти обязательства должны гарантировать, что новые хозяева сохранят не только здания, но и их внешний вид. Газета цитирует директора мемориального заповедника «Родина Ленина» Александра Зубова, который напоминает, что по закону памятники культуры вообще не обязательно приватизировать. Их можно было бы снять с баланса города и передать в областную или федеральную собственность. Причем область уже проявила к ним интерес, но в мэрии поступили иначе. «Если будет такая необходимость, мы дойдем до Путина», — сказал Александр Зубов в интервью «Комсомолке». И в этом случае Ульяновск станет городом, на ошибках которого будет учиться вся страна. Еженедельник «Дыхание земли» прогнозирует, что увеличение платы за проезд в городском трамвае с 4 до 5 рублей потянет за собой и удорожание проездных тарифов на другие виды транспорта. При этом поездки на трамвае комфортнее не стали. Горожане жалуются на систематические сбои в графике движения. Представители муниципального предприятия «Ульяновск Электротранс» не видят в этом своей вины, потому что, во-первых, зимой городские дороги плохо чистились, и автомобили буксовали на трамвайных путях. А во-вторых, движение затруднено из-за большого скопления автотранспорта. Ситуация усугубилась после появления маршруток, ведь только одних маршрутов у нас 125, а автомобилей, на них работающих, больше 1000. Проблему дорог в городе надо решать кардинально, заключает «Дыхание земли». Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Комитет по охране здоровья Государственной Думы России направил в Минздрав запрос о состоянии больных детей из Шелковского района Чечни. Сейчас дети лечатся в больницах Шелковского района, Грозного и на Ставрополье. Как считает главный нарколог Чеченской Республики Муса Дальсаев, окончательный результат лечения зависит в немалой степени и от морально-психологического климата, созданного вокруг детей, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Состояние заболевших детей из Шелковского района Чечни в последнее время ухудшилось. Информация об этом поступила в Комитет по охране здоровья Государственной Думы России. На заседании Думского комитета было принято решение получить подробные данные о состоянии детей с тем, чтобы принять конкретные меры, направленные на их выздоровление, говорит эксперт Комитета по охране здоровья Госдумы России Елена Кравченко.
Ситуация со здоровьем детей чеченских очень обеспокоила депутатов Комитета Госдумы по охране здоровья. 22 февраля прошло заседание Комитета Госдумы по охране здоровья, и депутаты нашего комитета приняли запрос в адрес Минздравсоцразвития с просьбой дать объективную информацию о состоянии здоровья этих детей. В частности, просили дать информацию о том, где лечатся эти дети, кто наблюдает за состоянием их здоровья, и поставили вопрос о том, есть ли необходимость пролечить этих детей в федеральных учреждениях здравоохранения. В общем, мы ждем теперь, вот, когда нам дадут официальный ответ на этот запрос.
Главный нарколог Минздрава Чечни Муса Дальсаев еще в декабре прошлого года поставил больным детям диагноз – псевдоастматический синдром. Этот диагноз подтвердили сотрудники Института имени Сербского и Центра медицины катастроф «Защита». Сегодня состояние детей непростое, но преувеличивать опасность нельзя, говорит главный нарколог Минздрава Чечни Муса Дальсаев.
Когда мы говорим под ухудшением или улучшением состояния детей, это все относительные понятия, поскольку речь, во-первых, не идет о жизнеугрожающей ситуации детей. Во-вторых, речь идет об изменении динамики состояния, которое зависит не от степени тяжести состояния, а от той ситуации, которая складывается вокруг этого состояния.
Мульсад Алисаев считает, что больных детей необходимо оградить от всевозможных домыслов о причине их заболевания.
Система оздоровления детей с психогениями, связанными вот с такого рода типа расстройствами, как конверсионные, они требуют комплексного и в первую очередь психотерапевтического лечения и наблюдения и реабилитации. Если ребенок будет возвращаться в ту среду, в которой поддерживается идея об отравлении, идея об опасности проживания на этой территории, то у этих детей, естественно, будут вновь возникать подобного рода явления. Начинают муссироваться слухи о том, что якобы там обнаружен какой-то источник отравления, какой-то источник излучения, какие-то там вещества, но никто этих ни веществ, ни отравляющих, ни радиоактивных, никаких нигде ничего не нашел. Вот эти все вещи вместе взятые, они препятствуют выздоровлению, вернее, детей и полной нормализации ситуации.
Так считает главный нарколог Минздрава Чечни Муса Дальсаев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В пакистанском городе Карачи у американского консульства произошли два мощных взрыва. 4 человека убиты, десятки ранены. Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело в отношении предпринимателя Бориса Березовского. В Минске избит и задержан кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Казулин. В Чите гарнизонный военный суд вынес приговор 3 дезертирам-пограничникам, которые убили 6 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в нашей программе «Экономическая панорама». С главными новостями российской и мировой экономики вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Инфляция в России в январе-феврале составила примерно 4%, сообщил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ранее его министерство прогнозировало, что темпы роста потребительских цен в первые два месяца 2006 года составят от 3,7 до 3,9%. В целом, в 2006 году, по первоначальным планам правительства, инфляция в стране не должна превысить 9%. Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству России сильными морозами в нынешнем году, оценивается в 30 миллиардов рублей, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. По данным министра, холода привели к гибели 30% озимых посевов зерновых и 10% виноградников. Наиболее сильно, как сказал Алексей Гордеев, пострадали многолетние травы, бобовые, а также косточковые и семечковые культуры. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования намерена через суд добиваться сноса кондитерской фабрики «Перфетти Ван Мелле», возводимой в Истринском районе Московской области, в связи с выявленными нарушениями природоохранного законодательства. Голландско-итальянский концерн «Перфетти Ван Мелле», один из крупнейших в мире производителей кондитерской продукции, в августе 2003 года начал в России строительство предприятия мощностью 25 тысяч тонн продукции в год. На нем планировалось выпускать жевательные конфеты «Фрутелла», «Леденцы Ментос» и «Ирис Меллер». Инвестиции в проект оцениваются в 40 миллионов евро. Федеральная резервная система Соединенных Штатов со 2 марта вводит в обращение 10-долларовую купюру нового образца с усиленными элементами защиты и измененным цветным фоном. Она станет третьей в ряду обновленных банкнот, выпущенных американским Центральным банком. В 2003 году в обращение были введены купюры достоинством $20, а в 2004 – достоинством $50. При этом банкноты старого образца остаются законным платежным средством и будут изыматься из оборота постепенно. Европейский Союз учредил специальный фонд для содействия тем бывшим работникам крупных международных или национальных компаний в странах Европы, которые потеряли работу вследствие переноса производства в другие регионы мира. Объем фонда составит 500 миллионов евро в год и рассчитан на оказание помощи 50 тысячам человек, по 10 тысяч евро на каждого. Меры поддержки могут включать прямые дотации, оплату переквалификации, а также содействие в поиске новой работы. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 28 рублей 2 копейки. По сравнению с предыдущим днем он снизился на 10 копеек. Евро сегодня стоит 33 рубля 45 копеек, на 12 копеек дороже, чем в среду. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 19 центов.
С главными сегодняшними событиями в российской и мировой экономике вас познакомил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень», и нашу программу завершает традиционный спортивный обзор, который сегодня подготовил мой коллега Дмитрий Морозов. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, Марк.
У меня к вам сразу несколько вопросов касательно вчерашнего футбольного матча товарищеского сборных России и Бразилии. Я прочитал комментарии, которые дал после этой игры старший тренер российской сборной Александр Бурадюк, и несколько вещей меня, честно скажу, удивили. Во-первых, Бурадюк заявил, что главным критерием вчерашнего матча для него был результат. Мне, например, не очень понятно, как главным критерием товарищеского матча может быть результат. Еще немного меня удивила фраза Бурадюка в адрес бразильской сборной, в которой он выразил ей горячие благодарности за то, что чемпионы согласились приехать в Москву, при том, что им, насколько мне известно, были заплачены за это немалые деньги, да и билеты вчера на трибунах были доступны, ну, скажем так, далеко не всем поклонникам футбола.
По порядку отвечаю. Первое. Бурадюк, как мне кажется, Александр Бурадюк самоутверждается как тренер. Второе. Естественно, надо быть благодарным бразильцам. Нет никаких сомнений, ну, что они...
Ругать их нам тоже, естественно, не за что.
Никаких, абсолютно никаких поводов. Нам благодарить их надо всячески. Кто-то посмотрел, сидя на стадионе, на трибунах стадиона «Локомотив», кто-то в домашней обстановке, кто-то в клубах спортивных, в игровых и так далее. Но в любом случае, я думаю, что все получили удовольствие от того, что бразильцы в это время года на уровне сборной впервые за 10 лет приехали в Россию и...
И вот у меня еще просто один вопрос, извините, Дмитрий, я вас перебью. Новый тренер российской сборной, кто бы им ни стал, это, скорее всего, будет иностранец. Вот вчера были слухи о том, что им будет голландец Гус Хиддинк, но наверняка сейчас, кто бы это ни был, он смотрел вчерашнюю игру. И как вы считаете, для него вот поражение с счетом 0-1 и игроки российской сборной, наверное, можно согласиться, были не в лучшей физической форме. Что для него было лучше, увидеть нашу сборную в таком виде или если бы, скажем, российская сборная выиграла со счетом 3-1? И показал
это человек
игру.
В любом случае, я думаю, что это классный специалист, он прекрасно понимает, что в это время года российские футболисты еще не в кондиции, и было трудно от них ожидать чего бы то ни было. Как бы ни закончился матч, проиграли бы они, выиграли бы они и так далее. Но я думаю, что российским болельщикам нет оснований сильно уж так убиваться и расстраиваться по поводу этого поражения, как, например, болельщикам сборной Германии, которая потерпела сокрушительное просто поражение во Флоренции от команды Италии со счетом 1-4, причем немцы проигрывали по ходу 0-4, и лишь в концовке Хут на 82-й минуте забил гол престижа. Или французы, например, которые на Стад де Франс проиграли недавним соперникам россиян по группе футболистам Словакии 1-2. Победный гол был забит также в концовке, Валахович это сделал. Кроме того, надо отметить, конечно, и поражение сборной Аргентины, которая уступила Хорватии, правда, на нейтральном поле, в Базеле. Там тоже на последних секундах матча отличился Шимич, забивший победный гол в ворота аргентинской команды.
Ну, что ж, тогда сборная России оказывается в неплохой компании проигравших.
Да, но вернемся давайте к разбору вчерашнего события и немножечко посвятим его, разберем как бы в более широком смысле с точки зрения российского футбола вообще. А поможет нам в этом бывший игрок московских клубов «Торпедо» «Спартак», бывший игрок сборной Советского Союза Александр Мирзоян. Александр Багратович, поскольку этот матч не имел никакого спортивного значения, над россиянами и бразильцами не давлел результат, обыкновенная товарищеская игра. Мне кажется, что эта игра носила большое общественное, социальное значение. Все-таки российские болельщики не видели бразильцев вживую уже 10 лет. И вот смотрите, в такую погоду пришло почти 20 тысяч человек. Вы согласны с этим?
Я полностью согласен с вами. Кроме того, что она носила общественное значение, она дала шанс нашим футболистам проверить себя на уровне чемпионов мира. То, что была организована эта встреча, я считаю, что это хорошее начало в организации таких встреч с самыми сильными соперниками, которые на самом деле нужны для нашей команды и для нашего болельщика, потому что мы можем ценить, да, с состояние уровня нашего футбола, играя с самыми лучшими командами мира. А бразильцы, естественно, это чемпионы мира.
Ну вот как вы лично оцениваете состояние российской команды? Ведь она до сих пор без тренера, нет состава, по сути.
Понимаете, все же первый матч под руководством Александра Геннадьевича, ему хотелось, чтобы результат был положительный. После первого тайма, когда где-то в конце игры какие-то начались нащупываться нити игры, и видно, что если бы он поменял, предположим, несколько человек, что опять надо было бы все начинать сначала, да? Поэтому таких больших перемен в составе он не делал именно для того, чтобы закрепить игру, ту, которая намечалась по плану, и в то же самое время добиться положительного результата. В любом случае, было бы престижно и для его имиджа, и для имиджа сборной команды, чтобы наша команда хотя бы не проиграла. Потому что в любом случае результат он зафиксирован, а говорить о том, что гол был забит там неправильно, никто же это не скажет. Мне кажется, немножечко в конце наши ребята, конечно, суетятся при исполнении вот завершающего удара. Можно было бы, конечно, и чуть-чуть более холодную головку иметь в этот момент. Это все зависит от опыта.
А вы все-таки считаете, что для Александра Бородюка был важен настолько этот матч? Ведь он не будет руководить главной командой России. Ему будет доверена олимпийская молодежная сборная.
Он же себя проявляет как тренер. Я не думаю, что Александр Бородюк, он себя видит тренером молодежной олимпийской сборной. Он хочет расти, и я думаю, что все же руководить национальной командой, даже в этом матче, даже в должности старшего тренера, не было же тогда главного тренера. Самым главным был на этот момент Бородюк, и в историю занесено его имя.
А вы располагаете какими-либо данными о возможном приезде или не приезде в Россию Гуса Хидинга? И что вообще думаете об этом специалисте?
Любого специалиста, главное, его показатели – это результат. Результат у него хороший. Отлично это тогда, когда под твоим руководством становятся или чемпионами Европы, или чемпионами мира. Но работая такими посредственными командами, я считаю, что это посредственная команда и Корея, и Австралия, и он добивается результатов, значит, есть у него, будем говорить, талант по работе с такими командами. Но если этот человек приедет к нам и наведет в нашем хозяйстве порядок, только мы будем рады тому, что у него это получится.
Ну, получится у Хидинга только в том случае навести порядок в российском футбольном хозяйстве, если будут помогать ему руководители российского футбола, в частности,
господин... В российском футбольном хозяйстве наводят порядок руководители российского.
Совершенно верно. Но мы говорим в данном случае о сборной. В данном случае о главной сборной, конечно, да. Ну, смотрите, первая игра сборной на таком высоком уровне, я имею в виду приезд бразильцев, не в клубах, а на уровне сборной команды впервые за 10 лет. И устанавливаются, совершенно запредельные, я считаю, цены, тем более в такую партию. Года. Одна моя знакомая была вынуждена покупать билет для своего сына за 1500 рублей.
Я с вами согласен. Здесь, конечно, была дана неправильная информация президенту Мутко. Был организационный комитет, который занимался вопросом. Естественно, он сам не устанавливал цены, президент. А та служба, которая занималась этим вопросом, она просто не просчитала. Наверное, люди хотели одним разом...
Компенсировать те 1500 000, которые заплатили бразильцам за приезд.
Я не знаю, какие там они деньги хотели компенсировать. Но я скажу, что им, наверное, нужно было бы провести и общественный опрос какой-то, понимаете, чтобы хотя бы сориентироваться, на какой уровень нужно выходить, для того, чтобы устанавливать цены. Я думаю, в дальнейшем вот этот ляпс, он будет исправлен.
Как мне показалось, Марк, мой собеседник, бывший игрок сборной Советского Союза Александр Мирзоян, проявил оптимизм, но сделал это достаточно сдержанно.
Да. Дмитрий?
Пока что о спорте это вся информация.
Спасибо. С самыми важными событиями в мире спорта сегодня вас познакомил мой коллега Дмитрий Морозов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Михаил Фролов, продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» программу «С христианской точки зрения». Сегодня она будет посвящена славе. Есть ли за что славить Бога? Если есть, то зачем? Бог ведь и так славен. Как совместимы, если вообще совместимы, слава Божия со славой человеческой? И, конечно, чем слава Богу отличается от славы КПСС? В передаче примут участие христиане различных конфессий. Вести ее будет священник Яков Кротов. Повтор программы 3 марта в час ночи. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Этот вирус, практически 100% вероятность того, что по весне она будет вновь занесена на территорию России.
Мы можем договориться с нашими иранскими переговорщиками по вопросу возвращения Ирана в дополнительный протокол.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ольмерт, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, заявил, что Израиль заинтересован в поддержании хороших отношений с этой страной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».